Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Лучшее за неделю».
Вот как прореагировал президент Института Минарет Свободы Имад ад-Дин Ахмад. Известно, что когда имеешь дело с крестовыми походами, то исторически обе стороны предстают неприглядными. Однако христианская сторона предстает в более невыгодном свете. Так что постановщикам, очевидно, пришлось бы дать очень сильный крен в сторону, чтобы очернить мусульман в фильме на такую тему. Читая сценарий, профессор исламизма при университете Лос-Анджелеса Халед Абу Эль-Фадль отметил в первую очередь исторические неточности, которые привнесены в фильм, чтобы, по его мнению, дискредитировать мусульман. Мусульмане показаны религиозными фанатиками, бессовестными и жестокими варварами. Христиане представлены и положительными, и отрицательными ролями, но они наделены чертами, присущими человечеству в целом. Постановщики им симпатизируют. Зато ислам представляют персонажи стереотипы. Они – фанатики, кричащие все время «Аллах Акбар» и «Джихад, джихад», и к ним нельзя испытывать сочувствие, их нужно ненавидеть. В фильме также показаны сцены массовых убийств, совершаемых мусульманами, что неверно, такого не было. Например, мусульмане врываются в павший Иерусалим, захватывают церковь Христа, грабят и разрушают город и насилуют христианских женщин. Исторические факты говорят о другом течении событий. Захватившим Иерусалим мусульманам были запрещены грабежи. Церковь была закрыта на 3 дня, потом открылась. Массовых убийств тоже не было. В фильме есть сцены, в которых мусульмане бросают на землю и топчут кресты. В истории этому нет подтверждений. Зачем вводить такие сцены? Любой человек, знакомый с историей крестовых походов, знает, что мусульмане были настоящими рыцарями. А в фильме есть сцена, где мусульманские воины благодарят христианских лидеров за уроки рыцарства, преподанные им. То есть имеет место попытка показать, что мусульманская армия не имела никаких сдерживающих моральных устоев. Другая опасная неточность. В ходе крестовых походов были уничтожены сотни и сотни тысяч представителей немусульманских народов. В сценарии не упоминается, что бои происходили не только в Иерусалиме, но и в Дамаске, и в Египте. Были уничтожены сотни тысяч евреев, а в фильме об этом не упоминается. Показываются захваты заложников и казни пленных. Мусульмане предстают коварными и жестокими людьми, которым нельзя доверять. Их нужно опасаться. Ими владеют только 2 чувства – религиозный фанатизм и ненависть.
«Поверх барьеров. Лучшее за неделю». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 2 октября 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю. За режиссерским пультом Марина Смирнова-Фредса, у микрофона Сергей Юринян. Леонарду Коэну 70. Путешествие в наше подсознание. Ник Кейв в России. Голливудские крестоносцы и мусульмане. Но сначала дети Марии, культурные формы российской благотворительности. Главный движущий мотив благотворительности по-русски – сострадание. Такова экспертная оценка. В стране растет объем благотворительных пожертвований. Сегодня это от 1 до 3 миллиардов рублей в год. «Дети Марии» – московский проект, основанный Марией Елисеевой. Речь о развитии творческих способностей у детей из инвалидных домов и интернатов, рассказывает наш корреспондент Ольга Беклемищева.
Что может быть в подвале солидного офисного особняка в центре Москвы? Не обязательно ресторан. Иногда в подвале поселяется чудо. В Малом Дмитровском переулке, например, живет художественный реабилитационный центр «Дети Марии» для сирот и детей-инвалидов. Из-за этого подвал похож на сумасшедшую музыкальную шкатулку размером с бегемота. В неделю там бывает около 300 детей и несчитанное количество взрослых, готовых шить, рисовать, лепить из глины, варить сосиски с детьми. Лепить из глины учит Тамара Моисеевна Наумова, в обычной жизни доцент педагогического университета.
Три вечера я как штык вот 3 года подряд хожу сюда. Мария мне несколько раз предлагала, ну, небольшие деньги, но как бы они при том, что у меня действительно зарплата небольшая, они бы, конечно, как-то, но мне их так гораздо приятнее.
А что вам нравится лепить с детьми?
Конечно, мы больше лепим зверей. Вот есть дети, которые лепят крокодилов. Есть дети, которые лепят попугаев. Есть дети, которые любят лепить единорогов таких вот. Вот и если даже они лепят собаку, то это все равно, ну вот ей рог поставить, это будет единорог.
А другая Тамара шьет с детьми. У нее самый шумный участок возле пианино.
И что вы сейчас шьете?
Юра сумочку сшил, чтобы носить проездной.
А клоунов тоже вышили?
Да.
А какой у вас клоун самый любимый?
Просто одного любимого нет. Каждый дорог, и он каждый напоминает того ребенка, который шил ее. Они все похожи на них. Особенно лица и выражения. Вот зелененького вот того шил Витя. А вот желтенькую эту попу вот Даша шила.
Начинала же все это Мария Елисеева, театральный художник, мама 4 детей и любимая жена Ильи Сигаловича, который много лет покупал кисти и краски всем детям, которых любит его жена. Мария, как же все это начиналось?
Ну, начиналось это всего 10 лет назад, в 1993 году. Мы попали первый раз в интернат с моими друзьями-итальянцами. Мы принесли какие-то сладости, а у нас хотели их забрать и сказать нам до свидания. Но мы попросили посмотреть на детей. Это мы очень удивились и сказали, ну ладно, если уж очень хочется, ну вот хорошо, покажем вам одну группу. И, собственно говоря, вот та самая группа, в которую мы вошли, эти дети, это и Жанна, и Паша, и Света, и Саша, Надя, вот они до сих пор с нами.
А это была любовь с первого взгляда или это вот сложнее чувство?
Не знаю, но у меня к тому времени уже были дети и была студия. Скорее, это было какое-то глубокое чувство сострадания, которое я испытала, когда я увидела детей, как попало одетых, которых построили и заставили их петь какую-то песню про родину. И они жалобными голосами ее пели. Вот какое-то у меня такое чувство пронзило, что их очень жалко.
Ваш подвал, это, наверное, то максимальное удаление от пионерского лагеря и порядка какого-нибудь, да, которое можно придумать. Это продукт педагогическая система или случайно вышло?
Это максимальное противопоставление вот заорганизованности интерната, свободной атмосферы студии. Потому что для меня это важно, вот, чтобы у них была свобода выбора. Не вот сейчас ты будешь рисовать, а сейчас лепить. Мне важно, чтобы они научились выбирать, что они хотят. И очень часто это самое трудное, потому что они не знают, что они хотят.
И как же все это разрасталось?
Потом случайно так стало получаться, одного ребенка перевели в другой интернат. Они могли его бросить, а там нам его одного не разрешали. Сказали, если вы хотите забирать, берите группу. Мы сказали, ну хорошо, так у нас появилась еще одна группа. Потом кто-то про нас узнал, где-то была какая-то передача. Пришла психолог еще из одного интерната, где дети с ДЦП, попросилась. У нас тогда не было ДЦП, мы вообще не знали, что такое. То есть я вообще сначала очень боялась, что вот эти дети такие, мне казалось, хрупкие, ужасно. И как вот, если вдруг он упадет, и они падали. Вот сидит на стуле, рисует, и вдруг упал. У меня прям сердце сжималось. Оказывается, ничего, они уже падать-то привыкли, и поэтому не так все было страшно. Мы учились у них, а не у нас. И мы вместе рисовали, и очень здорово стало получаться. И я вообще, мне очень нравится работать с детьми, у которых ДЦП. Но они просто такие счастливые люди, такие творческие. Творческие, так всему радуются. Действительно, иногда не удается просто физически попасть в эти краски, но вот они-то как раз через цвета, пусть это будут совершенно какие-то абстрактные формы, но они настолько вот передают свое состояние эмоциональное, как им сейчас там вот грустно, значит, цвета будут такие грустные, весело, значит, веселые.
В Москве у детей Марии много друзей, но не меньше их в Америке, благодаря Пэтчу Адамсу, самому лечащему клоуну в мире. Пэтч познакомился с Марией в Балашихинской онкобольнице, где он, как и во многих других клиниках мира, смешил пациентов и врачей своим красным носом и синими волосами.
Я познакомилась с Пэтчем, потому что я узнала, что есть такой человек необыкновенный, и мне хотелось его показать своим детям. У меня было чисто корыстное желание привести Пэтча в студию. Я просто чувствовала, что это что-то удивительное, чего я никогда не видела. И когда я впервые клоунов увидела в Балашихинской больнице онкологической, я просто сама, как ребенок, себя чувствовала. Я никогда не видела столько клоунов одновременно, вблизи, и с которыми можно поиграть. Это какой-то такой простой, гениальный способ вызвать у человека на лице улыбку. Мало того, что он сам необыкновенный, конечно, человек, а кроме того, он еще привозит примерно 30 или 40 таких же необыкновенных людей. Когда мне вообще начинают говорить, что вот американцы там такие-сякие, я вообще этого не понимаю, потому что я знаю очень хороших американцев, таких замечательных, которые тратят свою жизнь, там, силы, время на то, чтобы приезжать и буквально без каких-то средств, и живут здесь месяцами, помогают мне, сами находят возможность как-то подрабатывать, лишь бы только здесь побыть и помочь нашим детям. А уж те, что приезжают с Пэтчем на 2 недели, это люди тоже удивительные, потому что эта поездка очень дорогая. Пэтч же собирает таким образом средства на свою мечту, вот этот вот госпиталь. И поэтому там цена соответствующая вот этой поездке с Пэтчем. Но потом он сейчас знаменитый, и люди хотят с ним поехать. Иначе бы просто, наверное, невозможно было. А так там выставляется какая-то высокая цена. Вот. Многие собирают деньги на эту поездку. Небогатые люди зарабатывают эти деньги, записываются в лист ожидания и вот несколько лет копят деньги. А кто-то, например, пишет 100 писем своим друзьям и родственникам и объясняет им, для чего ему нужны эти деньги. Ему там все по $20 присылают в конверте, и вот человек едет. Ну, вот это же тоже довольно экстравагантный способ таким образом провести свой отпуск.
То есть у вас русские дети и американские дядюшки.
А у нас есть и американские дети. Наши дети благодаря этому сейчас пишут им имейлы всякие. Научились вот... Это наши дети олигофрены. Вы же понимаете, у них еще и диагноз олигофрении. Но они очень хорошо вот все делают. Тут непонятно, как все сочетается. Диагноз вроде есть, а вот на компьютере хорошо работает. И письма пишут по-английски. Так они подружились с театром Брэтлборо, Вермонт. Они весь год копят деньги, работают для того, чтобы собрать деньги не только на свою поездку, но еще и оплатить одного, а даже иногда и двух детей из интерната. И вот есть такой Натэниел, который вот уже не раз спонсировал одного или двух детей. Сам заработал мальчик. А я своим все время говорю: ребят, вот я надеюсь, настанет день, когда, может быть, вы заработаете и сможете какого-нибудь ребенка из Африки привезти сюда. Я просто не хочу, чтобы это для них стало привычкой получать, для наших детей, чтобы они сами учились этому опыту. Не просто принимали это как должное, а вот учились, что вот есть такие дети, они тоже устают и учатся в школе. А потом зато вот идут, и вместо того, чтобы смотреть опять-таки телевизор, работают для того, чтобы кому-то было интересно в жизни.
Здесь учат жить с радостью. Татьяна Тульчинская, координатор программ «Детей Марии», когда я ее спросила, а что же дает эта жизнь взрослым, сказала.
Там, не помню, кто это сказал из моих знакомых, но мне это очень понравилось, что это, в принципе, все форма утоления своего жизнелюбия. Потому что я там сильно не одобряю идею, что надо заниматься детьми, потому что мы там чего-то кому-то должны. Я считаю, что никто никому ничего не должен. Просто есть люди, которые получают удовольствие от такого вида деятельности. Когда меня спрашивают, почему я этим занимаюсь, я отвечаю всегда одно и то же. Потому что когда этим не занимаюсь, я чувствую себя довольно фигово.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Субботний выпуск. Лучшее за неделю. Из России в Америку. Голливудские крестоносцы и мусульманский мир. Микрофон ведущему американского часа поверх барьеров Александр Генис.
О том, насколько борьба с терроризмом подчинила себе общественное мнение, можно судить по предвыборной кампании в Америке. В конечном счете она сводится к выборам не лучшего президента, а, как отмечает комментатор, к выбору лучшего главнокомандующего. Между тем, главные сражения, и это тоже не устают повторять те же политические обозреватели, разворачиваются не на полях сражений, а в сфере идеологии. Стратегическая цель террористов – спровоцировать войну Запада с 2-миллиардным исламским миром. Страшный призрак войны цивилизаций, которую нам еще до 11 сентября предрекал Хантингтон, стоит за всем, что сегодня происходит на нашей планете. Даже далекий от реальности Голливуд умудрился ввязаться в эту борьбу. Об этом рассказывает корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Киностудия Fox 20 век планирует выпустить в прокат в следующем году фильм «Царство небесное» с бюджетом $130 миллионов. Фильм снял Ридли Скотт, выдвинутый ранее на приз «Оскара» за «Гладиатора», известный своим космическим научно-фантастическим фильмом «Чужой. Элиен». Студия поставила задачу рассказать и показать увлекательную приключенческую историю. Но речь в фильме идет о битве за Иерусалим в XII веке между христианами и мусульманами в ходе крестового похода. Когда со сценарием фильма газета «Нью-Йорк Таймс» предложила ознакомиться ученым-теологам и активистам межрелигиозных отношений, оказалось, что еще не поставленный фильм вызвал у многих сильное возмущение. Можно представить, каков будет их протест, когда вдобавок к словам на бумаге им покажут с экрана иллюстрации в виде кровавых сцен убийств на поле брани, вызывающих особенный ужас и отвращение, поскольку сняты они таким мастером жанра, как Ридли Скотт. Обсуждение будущего фильма я начала с Лейлой Аль-Катами, официальным представителем Американо-Арабского антидискриминационного комитета в Вашингтоне. Что взволновало больше всего антидискриминационный комитет?
Нас расстроили и насторожили несколько вещей. Во-первых, сама идея снять сегодня фильм на тему крестовых походов. Кстати, не очень точный исторический и изобилующий страшными сценами кровавых убийств как мусульман, так и христиан. Во-вторых, показывать сегодня фильм на тему противостояния христиан и мусульман значит напомнить, что ислам и христианство не могут мирно сосуществовать, что с мусульманством надо что-то делать, например, обращать в христианство. Вот как прореагировал президент Института Минарет Свободы Имад ад-Дин Ахмад. Известно, что когда имеешь дело с крестовыми походами, то исторически обе стороны предстают неприглядными. Однако христианская сторона предстает в более невыгодном свете. Так что постановщикам, очевидно, пришлось бы дать очень сильный крен в сторону, чтобы очернить мусульман в фильме на такую тему. Читая сценарий, профессор исламизма при университете Лос-Анджелеса Халед Абу Эль-Фадль отметил в первую очередь исторические неточности, которые привнесены в фильм, чтобы, по его мнению, дискредитировать мусульман. Мусульмане показаны религиозными фанатиками, бессовестными и жестокими варварами. Христиане представлены и положительными, и отрицательными ролями, но они наделены чертами, присущими человечеству в целом. Постановщики им симпатизируют. Зато ислам представляют персонажи стереотипы. Они – фанатики, кричащие все время «Аллах Акбар» и «Джихад, джихад», и к ним нельзя испытывать сочувствие, их нужно ненавидеть. В фильме также показаны сцены массовых убийств, совершаемых мусульманами, что неверно, такого не было. Например, мусульмане врываются в павший Иерусалим, захватывают Церковь Христа, грабят и разрушают город и насилуют христианских женщин. Исторические факты говорят о другом течении событий. Захватившим Иерусалим мусульманам были запрещены грабежи. Церковь была закрыта на 3 дня, потом открылась. Массовых убийств тоже не было. В фильме есть сцены, в которых мусульмане бросают на землю и топчут кресты. В истории этому нет подтверждений. Зачем вводить такие сцены? Любой человек, знакомый с историей крестовых походов, знает, что мусульмане были настоящими рыцарями. А в фильме есть сцена, где мусульманские воины благодарят христианских лидеров за уроки рыцарства, преподанные им. То есть имеет место попытка показать, что мусульманская армия не имела никаких сдерживающих моральных устоев. Другая опасная неточность. В ходе крестовых походов были уничтожены сотни и сотни тысяч представителей немусульманских народов. В сценарии не упоминается, что бои происходили не только в Иерусалиме, но и в Дамаске, и в Египте. Были уничтожены сотни тысяч евреев, а в фильме об этом не упоминается. Показываются захваты заложников и казни пленных. Мусульмане предстают коварными и жестокими людьми, которым нельзя доверять. Их нужно опасаться. Ими владеют только 2 чувства – религиозный фанатизм и ненависть. Как видятся крестовые походы с современной точки зрения? На этот вопрос отвечает представитель Американо-арабского антидефамационного комитета Лейла Аль-Катами. Цель крестового похода – насильственное обращение верующих одной религии в другую. Одна цивилизация заявляет о своем превосходстве. Наша религия лучше, чем другие, поэтому и мы сами лучше. Обращайтесь в нашу религию и тоже станете хорошими людьми. Это крайне расистская и фанатичная теория, прямо неустанно говорящая «мы лучше, чем вы». Мы не должны пропагандировать несовместимость цивилизаций, превосходство одной религии над другой. И вообще ислам – мирная религия, и в ее основе лежит вера в того же Бога, в какого верят христиане и евреи. Ислам признает и Тору, и христианскую Библию. Есть некоторые нюансы, но не фундаментальные различия. Исламская религия верит в того же Бога, но под другим именем. Я знаю, что есть много людей, которые думают, что у мусульман – другой Бог. Это совершенно неверно. Несмотря на поднявшийся скандал, режиссер фильма Ридли Скотт не обеспокоен тем, что оскорбит чьи-то религиозные чувства. Он говорит:
«Мой фильм заставляет зрителей думать своей головой и сердцем. Коран в фильме никто не топчет. Я снимаю художественное кино, а не документальное. Крестовые походы показались мне самым интересным конфликтом в истории». In a lost world, so many people are dying. Lost in a lost world, some of them are living an illusion, bounded by the darkness of their minds. In their eyes is nation.
первый день военных действий в Афганистане я с ужасом услышал по радио, что операцию по освобождению этой несчастной страны от талибов американские власти дали кодовое название «Крестовый поход». Это примерно то же, что назвать миротворческую акцию «Варфоломеевская ночь». Конечно, уже на следующий день операцию переименовали, а инцидент замяли, так как, к сожалению, не назвав виновного в этой опасной нелепости. Однако ошибка эта была по-своему показательная. Она говорит о том, насколько разнятся мифы, лежащие у истоков исторического самосознания Востока и Запада. Для нашей культуры крестовые походы не история, а поэтическое предание, оплодотворявшее западную культуру от трубадуров до блока. Веками считалось, что эта эпоха – время невиданного духовного порыва, сумевшего мобилизовать Европу и произвести на свет высший тип человека – рыцаря без страха и упрека. Этому, конечно, нас учат не современные историки, а древний миф, который настолько сильнее учебников, что никакие ухищрения политической корректности не смогли вычеркнуть из западного сознания ложную, но льстящую Западу версию событий. Вот в этом более универсальном контексте я и предложил обсудить казус с голливудским фильмом о крестоносцах философа американского часа Борису Михайловичу Парамонову.
Какова главная историческая ложь, которой явно не избеген Голливуд, делая фильм о крестовых походах? Они были крайне неудачными по результатам. В сущности, это был провал религиозно ориентированной политики на Западе. Два самых значительных результата – гибель Восточно-Римской империи, Византии, после всех интриг, устроенных крестоносцами, и особенно разграбление ими Константинополя в 1204 году. Одна из целей крестовых походов была укрепить связи и заключить союз западных и восточных христиан, католиков и ортодоксов. И это с треском провалилось. Византийцы настолько были травмированы опытом общения с западными вроде бы единоверцами и политически ослаблены, что их переход под власть мусульман сделался только вопросом времени, что и произошло, как известно, в 1353 году. И второй результат. Крестовые походы очень сильно укрепили ислам в этих регионах, расширили его влияние и его владение. Нельзя также не сказать, что до тех пор весьма терпимый к иноверцам ислам приобрел недоверие к христианам. Сравним два события. Взятие Иерусалима в 1099 году первыми крестоносцами сопровождалось массовой резней мусульман и иудеев. А когда Саладин в 1187 году Иерусалим вернул, все было спокойно. Ни христиан, ни иудеев не тронули. Нельзя не признать, что в те времена мусульманам было что предъявить в счет христианскому Западу. Другой вопрос, который, будучи чрезвычайно трудным в научном и культурологическом смысле, наверняка не найдет отражения в планируемом Голливудом фильме. Христианство времен крестовых походов было примерно тем же, что нынешний исламский фундаментализм. Дело отнюдь не в том, как вели себя христиане и мусульмане в XI или XII веке, а в том, что наблюдается сейчас. Людям, живущим и работающим в высокоразвитом демократическом государстве, не пристало делать героев из темных фанатиков Средневековья, хотя бы и прикрытых крестом. Известно, что этот сюжет, крестовые походы, сильно способствовал на Западе созданию героических легенд, то есть обогатил литературное творчество, вплоть до пушкинского «Рыцаря бедного». Вряд ли можно надеяться, что планируемый сейчас в Голливуде фильм даст в результате нечто даже отдаленно похожее. Нельзя в наше время реставрировать старинную мифологию. Это реакционная установка. В жизни такие реставрации рождают последствия вроде немецкого фашизма или сегодняшнего исламского фундаментализма. Ирония и парадокс в том, что Голливуд великолепно делает собственную мифологию, предметом которой становится, если не современная реальность, то современный антураж. Все эти «Звездные войны», «Люди-пауки» или «Хитрые матрицы». Вот этим и надо продолжать заниматься. Оставим мертвым хоронить своих мертвецов. Гегель сказал, что крестовые походы имели своим результатом обретение пустого гроба. Истина христианства реализовалась по-иному, на путях культуры, а не фанатизма. Но Голливуд, как известно, озабочен не истиной, а прибылью.
Не только, Борис Михайлович, не только прибылью. Я глубоко убежден, что такие грандиозные многомиллионные проекты пробиваются на поверхность под влиянием могучих, но подспудных импульсов. Сумма этих импульсов и реализуется в каждом голливудском мегахите. Ведь массовое искусство, о чем мы с вами, Борис Михайлович, не раз толковали в этих передачах, — подсознание общества. А подсознание, как учил Юнг, не знает лжи. Оно проговаривается о том, о чем мы молчим. С этой точки зрения новая волна исторических боевиков — симптом тревоги, свидетельствующий о состоянии коллективной психики. Я бы сказал, что Голливуд своей сверхъестественной интуицией почувствовал, что перед лицом угрозы Запад нуждается в апологетической ревизии своих исторических корней. Поэтому в каждом из таких фильмов прослеживается скрытая тема противостояния с Востоком. Сперва это была Троя. Ахейские мужи, напомню, плыли на восток. Скоро выйдет на экраны грандиозная эпическая лента об Александре Македонском, сражавшемся с персами. Ну и, конечно, обсуждаемый сегодня фильм о крестоносцах. Впрочем, несмотря на все здесь сказанное, не следует преувеличивать влияние голливудской истории на обыкновенную. Вряд ли исламские фундаменталисты часто смотрят кино, особенно американское.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Лучшее за неделю».
Сновидения, возможно, играют важную роль в эволюции культуры человечества, так как они привносят в реальный мир новые идеи, пополняя старый запас. До конца понять жизнь снов невозможно. Сон, все сны человечества – это чувственный опыт, не имеющий физического существования. К тому же сон по своей сути первобытен. Мало кому снится, что он пишет. Письменность – ведь относительно новое изобретение человека. Но всем снятся опасность и попытки спастись от нее, потому что опасность и защита от нее – это и есть основной старейший опыт человечества. Не из чувства ли противостояния смертельной опасности действовала секта ловцов снов в знаменитом романе Павича «Хазарский словарь»? Эти священнослужители могли нырять в чужие сны, а один доныривал аж до самого Бога, ибо на дне каждого сна – Бог. Таково убеждение и лично Милорада Павича. Так вот, если собрать все сны человечества, то из них составится некий первобытный Адам, который есть истина и спасение. Это красивая история, впрочем, едва ли проясняющая тайну снов. Вряд ли и ученые когда-нибудь ее разгадают. Но даже если сны являются всего лишь биологической случайностью, они все равно есть интимный опыт сокровенных историй, которые человечество рассказывает само себе. Как сказал Уайльд, жизнь имитирует искусство. Возможно, она имитирует еще и сны. Напоследок, еще один древний великий литературный пример, ничего не проясняющий, кроме, возможно, того, что мудрый задает вопрос не для того, чтобы на него ответить, но ради красоты вопроса, которая и есть ответ. Однажды Джоан Джоу приснилось, что он бабочка. Он весело порхал, был счастлив и не знал, что он Джоу. А проснувшись внезапно, даже удивился, что он Джоу. И не знал уже, Джоу ли снилось, что он бабочка, или бабочке снится, что она Джоу. Ведь бабочка и Джоу совсем не одно и то же. Или это то, что называют превращением? Sleep tight, my love, softly fade away. The moon was made of all green trees to keep the night away.
«Поверх барьеров. Лучшее за неделю». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 2 октября 2004 года. Cops are hanging around the house. Cars outside look like they got the blues. Moon don't know if it's day or night. Everybody's creeping around. Master covers on their shoes.
Ник Кейв в Москве. Знаменитый австралийский певец, музыкант, поэт и писатель после концерта в столичном театре опереты встретился с журналистами. Наш корреспондент, ведущий театрального выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» Марина Тимашева.
К Компания «Гала Рекордс» предоставила журналистам возможность 15 минут пообщаться с Ником Кейвом в магазине «Союз», на полках которого аккуратными стопками разложены его вышедшие на русском языке книги. Роман «Иузре ослица ангела Божия» вышел в 2003 году, а сейчас появился томик ранних песенных текстов, эссе и одноактных пьес. Называется «Король чернила», обложка чернее черного. Полностью соответствует тому представлению, которое хочет создать о себе знаменитый музыкант, поклонник Достоевского и Набокова, автор мрачных готических психоделических текстов Ник Кейв. И все же пресс-конференция началась смешно. Ник Кейв прибыл вовремя, чего не ожидали даже устроители. Растерянная ведущая взялась объяснять Нику Кейву, что его еще не ждали. Второй организатор параллельно объяснял ей самой, что этого говорить не стоит.
Нельзя так говорить, да? Оль, что делать? Что делать?
Кейв поначалу рассердился.
I've been told to come here now. So, whatever.
Мне сказали прийти, я и пришел. Затем он уселся за стол, налил себе чаю с молоком и стал ждать. Выглядел при этом настоящим английским джентльменом. Сухопарый в строгом черном костюме, но с книжкой Венечки Ерофеева «Москва. Петушки» на английском. Книгу мне вчера кто-то из москвичей дал. Я только начал читать, но мне нравится. Я об этом писателе раньше ничего не слышал. И спасибо тому человеку, который мне это дал почитать. Вечером 23 сентября Ник Кейв отыграл первый из московских концертов в театре «Оперетты». И пока он пил чай, я спросила, как он себя чувствует. Музыкант честно ответил, что устал. Театр «Оперетты» Нику Кейву понравился. Вообще ему есть с чем сравнивать. Он частенько выступает в лондонском Royal Albert Hall. Красивый театр, действительно красивый. Я вообще предпочитаю маленькие помещения, они более интимные. На вопрос, что приключилось с роялем во время первого концерта, действительно ли он был расстроен или такова была задумка, Ник Кейв отвечал философски. Поначалу все шло хорошо, но после нескольких песен пианино стало фальшивить, что-то с ним было не так. Но это привнесло некую новизну. Сложновато, конечно, петь под аккомпанемент расстроенного инструмента. Иногда на сцене все идет не так, теряешь контроль над ситуацией. Ну, как в жизни, невозможно же уследить за всем. Но мне вечер понравился, атмосфера, аудитория, так что ничего страшного. Сказать, чтобы Ник Кейв хоть сколько-то содержательно отвечал на вопросы, невозможно. Например, если что-то общее между его книгами и его песнями, спрашивающий подразумевает мировоззрение. Ник Кейв отвечает. А могу я вот на книгу взглянуть? Есть у кого-нибудь экземпляр? А, ну это самое первое, времен альбома «My Funeral, Your Trial». А общее есть, конечно, в книгу же вошли тексты песен. Вопрос, какую из своих книг Кейв подписал бы с большим удовольствием? Ну, то есть, какую из них он любит больше? А вы видели то издание, где я изображен на обложке одноглазым? Это было очень странно. До сих пор не понимаю, что это означает. А автограф я поставлю хоть на салфетку, хоть на руку, хоть на грудь. Собирается ли Ник Кейв и впредь сочинять прозу? Да, хотел бы еще книгу написать. Но в первую очередь я автор песен, а на книгу идет 2 года. Но нет у меня 2 лет. Понимает ли Ник Кейв, что его песня «All Children» вызывает определенные ассоциации с тем, что произошло в Беслане? Тут Ник Кейв сосредотачивается. Для меня эта песня о страданиях родителей из-за детей, и о том мире, в который они приводят детей, и о способности, готовности защитить наших детей. Каковы вообще впечатления музыканта от пребывания в России? Все было чудесно. Концерт мне самому понравился. Очень уютно. И публика принимала тепло, и чувство юмора у нее есть. Поэтому я себя хорошо чувствовал, хотя я понимаю, что приехал в очень трудное для России время. Королю Чернила, музыкальному Тарантино, автору «Баллад смерти», оказывается, тоже нужно человеческое тепло. Now you're standing at the top of the stairs, one hand on the banister of flour in your head, the other one resting on your hip, without a solitary care, to fall asleep in the summer rain. But no single memory of pain. Crazy. I'm still in love. I'm
«Свобода поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю. Путешествие в наше подсознание. Как управлять сновидениями? Микрофон ведущему «Американского часа» Александр Генис.
Расхожая молва считает, что поэты живут во сне. По-моему, это сильное преувеличение. Все мои знакомые поэты – люди весьма трезвые, если не в прямом смысле. Но все же стихи состоят в прямом родстве со снами. Поэтому неудивительно, что поэт «Американского часа» Владимир Гандельсман взялся нам рассказать, как управлять сновидениями. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman. Уснуть и видеть сны. Вздохнул когда-то Гамлет. Но если нет снов, то спать скучно, да и жить тоже. Многие страдающие бессонницей в те редкие часы, когда им удается поспать, не видят снов или не помнят их. Для этих несчастных учеными разработан новый вид туризма – путешествие в собственное подсознание. Что может быть экзотичнее? Подобные путешествия проходят обычно в санаториях с помощью и под присмотром психологов. Их цель – не столько научиться спать, сколько достичь определенного состояния во сне, которое ученые называют «люсидным». Перевести этот термин довольно трудно – ясный, прозрачный, светлый, пожалуй, осознанный сон. Эта разновидность сна отличается тем, что спящий осознает, что спит, и осознает настолько четко, что при желании может контролировать сновидение. Спящий человек в такие минуты, ясно мысля, сохраняя представление о том, как устроен реальный мир, действует сообразно собственным желаниям и одновременно спит глубоким здоровым сном. Как тут не вспомнить русского поэта-провидца Михаила Юрьевича Лермонтова, который увидел Землю в сиянии голубом задолго до космонавтов, но вот его требование осознанного сна. «Я бы хотел забыться и заснуть». Но не тем холодным сном могила. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея про любовь мне сладкий голос пел. Оказывается, не так все поэтично в обыденной жизни. Освободившись от произвольно развивающихся событий обыкновенного сна, люди чаще всего вызывают сны сексуального или воздухоплавательного характера, то есть полеты. Полеты во сне, не наяву. Ученые-терапевты считают, что осознанный сон – это состояние, во многом способствующее оздоровлению психики, избавлению от кошмаров, преодолению душевных травм, сближению двух реальностей, бодрствования и сна. А главное, ваша сексуальная жизнь находится в полной безопасности. Существуют особые методы развития сознательного сна. Как только спящий понимает, что спит, он должен попытаться как-то зарегистрировать это в реальности, например, перевернуться на другой бок. Есть также специальные препараты, способствующие глубокому сну. Кроме того, врачи придумали специальную маску, которую спящий одевает и которая, регистрируя начало сна по движению глаз, включает красный луч, который тут же появляется во сне пациента, не разбудив его, но вызвав состояние ясного сна. У этой маски есть еще и специальная кнопка, которую можно нажать, если пациент не уверен, спит он или бодрствует. Если свет начинает мигать, значит, вы бодрствуете. Если нет, спите, и вам снится, что вы ее нажали.
Известно, что уже древние греки знали об этом виде сна. Тибетские монахи истари обращаются со своими снами как с явлениями, продолжающими реальность, то есть как с реальностью. На Западе новатором в этой области в XVIII веке стал некий маркиз де Сан-Дени, который прославился тем, что перед сном брызгал на свою подушку духами одной из знакомых женщин, которая ему тут же и снилась. Разумеется, он менял духи каждую ночь. Есть, конечно, и скептики, которые считают, что спящий мозг не способен мыслить и рассуждать как бодрствующий. Опыты осознанного сна они называют просто галлюцинацией. Но выяснилось, что существуют доказательства, опровергающие скептиков. Известно, что во время глубокого сна, когда глаза у спящего быстро двигаются под закрытыми веками, они двигаются в том направлении, в котором спящий смотрит. Например, если ему снится, что он смотрит в небо, то и глаза его в этот момент направлены вверх. Оказывается также, что в таком сне время проходит согласно времени в нашем мире, что снящееся дыхание совпадает с действительным дыханием спящего, и что снящийся секс вызывает такие же, простите, физиологические реакции, как и секс настоящий. В чем в таком случае вообще заключается разница между реальностью и сном? Как правило, человеческий опыт построен на ожидании. Люди видят то, что хотят видеть, или то, что они привыкли видеть. Известно, например, что режиссер Бунюэль в фильме «Смутный объект желания» в главной роли снимает двух разных и непохожих актрис. Мало кто замечает подмену, так как, ожидая увидеть одну актрису, мы не подозреваем подвоха и так и продолжаем видеть именно ее. Своим фильмом Бунюэль спрашивает, существует ли вообще объективная реальность. Mama's boy is torn asunder. All the fields have gone gray. All the leaves are gone brown. Есть мнение, что сны – это всего лишь бессмысленный шум, помехи мозга, который как бы очищает себя от впечатлений прошедшего дня и готовится к новому. Сны притворяются, что имеет смысл, но это иллюзия. Однако многие психологи сейчас полагают, что во сне, так же, как и в реальности, человеческий мозг пытается построить модель мира. Что это вообще его, мозга, главное занятие. Сновидения, возможно, играют важную роль в эволюции культуры человечества, так как они привносят в реальный мир новые идеи, пополняя старый запас. До конца понять жизнь снов невозможно. Сон, все сны человечества – это чувственный опыт, не имеющий физического существования. К тому же сон, по своей сути, первобытен. Мало кому снится, что он пишет. Письменность – ведь относительно новое изобретение человека. Но всем снятся опасность и попытки спастись от нее, потому что опасность и защита от нее – это и есть основной старейший опыт человечества. Не из чувства ли противостояния смертельной опасности действовала секта ловцов снов в знаменитом романе Павича «Хазарский словарь»? Эти священнослужители могли нырять в чужие сны, а один доныривал аж до самого Бога, ибо на дне каждого сна – Бог. Таково убеждение и лично Милорада Павича. Так вот, если собрать все сны человечества, то из них составится некий первобытный Адам, который есть истина и спасение. Это красивая история, впрочем, едва ли проясняющая тайну снов. Вряд ли и ученые когда-нибудь ее разгадают. Но даже если сны являются всего лишь биологической случайностью, они все равно есть интимный опыт сокровенных историй, которые человечество рассказывает само себе. Как сказал Уайльд, жизнь имитирует искусство. Возможно, она имитирует еще и сны. Напоследок, еще один древний великий литературный пример, ничего не проясняющий, кроме, возможно, того, что мудрый задает вопрос не для того, чтобы на него ответить, но ради красоты вопроса, которая и есть ответ. Однажды Джоан Джоу приснилось, что он бабочка. Он весело порхал, был счастлив и не знал, что он Джоу. А проснувшись внезапно, даже удивился, что он Джоу. И не знал уже, Джоу ли снилось, что он бабочка, или бабочке снится, что она Джоу. Ведь бабочка и Джоу совсем не одно и то же. Или это то, что называют превращением? Sleep tight, my love, softly fall.
fade away. The moon was made of all green cheese to keep the night away.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Управление с нами в последнее время превращается в серьезную отрасль науки и даже промышленности. Во всяком случае, в Калифорнийском институте люсидных снов, где этому делу учат всех желающих. Об этом с представителем института Кейтом Гарсией беседует корреспондент «Американского часа» Рая Валь.
Несколько слов о вашем институте, Кейт. Когда он возник, чем занимается? Институт люсидных снов был основан в 1987 году доктором Стивеном Лаберж, автором книг «Люсидные сны» и «Проникновение в мир люсидных снов». Доктор Лаберж провел в Стэнфордском университете медицинское исследование, доказывавшее существование люсидных снов. Он сделал это на собственном примере. Во время сна к нему был подключен специальный аппарат, следящий за малейшим движением глаз. В момент осознания сна Лаберж намеренно скашивал глаза сначала до упора вправо, потом до упора влево, и опять вправо, и снова влево. Это было сигналом для внешнего мира. Люди, наблюдавшие за экспериментом, говорили: «О, да он и впрямь знает, что спит». To the outside world, where people could go, oh wow, yes, he knows he's dreaming. Кейт, говорят, только 10% людей могут испытывать люсидные сны, лишь те, кто находится в мире с собой.
Yeah, I would disagree with the point that only 10% of the people can actually experience.
Да, находиться в мире с собой помогает, но я категорически не согласен насчет 10%. Убежден, что каждый человек может видеть люсидные сны. Этому можно научиться, как иностранному языку, например.
It's something that's learnable. Just like language is a skill, lucid dreaming can also be learned.
Большую часть того, что мы предлагаем, можно делать дома, с помощью новодримера, например, который человек надевает на себя перед тем, как лечь спать. Во время сна прибор этот, как я уже говорил, хронометрирует движение глаз, усиливающееся во время сна. Кроме того, он проводит серию вспышек с определенным интервалом. Вспыхивает, отключается, снова вспыхивает, и так несколько раз. Эти вспышки можно увидеть во сне. Они как бы пробуждают вас без пробуждения. Как телефонный звонок или другой какой-то внешний звук, который входит в ваш сон и становится его частью. То же самое происходит с этими вспышками света. К примеру, вы видите сон, и в этом сне окружающая среда вдруг становится яркой, потом тускнеет, снова яркой и снова тускнеет. Вы недоумеваете, в чем тут дело, и тут же спохватываетесь. Наверное, это мне снится.
Oh, I must be dreaming.
Так какими же качествами должен обладать человек, способный видеть люсидные сны?
Really, basically, a desire?
Да, в принципе, ничего особенного не нужно. Главное, что должно быть, так это желание. Оно необходимо для тех, кто хочет научиться контролировать сон. Очень помогает регулярная запись снов. Можно также использовать бесплатную информацию, которую мы в огромном количестве помещаем на интернете. Вот все это вместе, плюс хронометраж движения глаз во время сна, плюс вспышки, которые видит спящий, плюс техника прерывистого сна, а мы обнаружили, что возможность увидеть люсидный сон возрастает в 10-20 раз, если человек использует такую технику. Как это происходит? Допустим, вы легли спать в 12 ночи и запланировали встать в 8 утра. Вместо этого вы ставите будильник на 6:30. В течение получаса вы бодрствуете, а затем вновь засыпаете на оставшиеся полтора часа. Перебивая таким образом свой сон, вы привносите в работу мозга дополнительный элемент, который продолжает действовать в то время, когда вы засыпаете вновь. Мы не знаем, какая часть мозга активизируется во время этих кратковременных пробуждений, но ясно одно. Используя эту технику, вам легче потом вспомнить свой сон. Кейт, лично вы видите люсидные сны? О, очень часто. И каждый сон не похож на другой. Но есть в них и что-то общее. Хорошее расположение духа. Легкость какая-то во всем теле. Впрочем, тела никакого нет. Какое тело может быть во сне? Но что бы это ни было, переживаемый опыт замечательный. Франклин. А опыт у меня был всякий. Я испытал все, от ночных кошмаров, которые я преодолел, до парения в воздухе. Поначалу летать во сне – это непросто, но ощущение потрясающее. Это все равно, как уйти в отпуск. Неудивительно, что просыпаешься в хорошем настроении. Знаете, Кейт, а мне вот сны вообще не снятся. Во всяком случае, я их не помню. Нормально ли это? И помнить свои сны нормально, и не помнить тоже нормально. Тем, кто не помнит, могу сказать в утешение только одно. Это значит, что кошмары вас по ночам не преследуют. Если вам снились страшные сны, вы бы их запомнили.
Свобода поверх барьеров. Лучшее за неделю. 70 лет Леонарду Коэну и одна из лучших песен альбома, который на выходе. Григорий Идинов.
Леонард Коэн – поэт, писатель, музыкант, певец, по возрасту и значению равный Битлз и Бобу Дилану. При этом трудно себе представить человека более безразличного к современной популярной музыке и в то же время более повлиявшего на нее и ее исполнителей. Коэна, кстати, хорошо знает и очень любит в России, особенно читатели Пелевина, которые постоянно ссылаются на своего кумира. На прошлой неделе, 21 сентября, Коэну исполнилось 70 лет. К своему дню рождения и восторгу поклонников, например, таких как я, в конце октября Барт выпускает новый альбом под названием «Дорогая Хэтер». Нам удалось получить предварительную копию этого альбома. Здесь есть все, за что так любит Леонарда Коэна. Низкий проникновенный голос, хорошие стихи, свежесть, четкость и ясность видения, остроумие, минималистическая аранжировка, женский хор и аккордеон. Вот одна из вершин нового альбома. Она написана на мотив народной песни из родного Коэну канадского Квебека. Вера, The Faith.
Поверх барьеров. Лучшее за неделю. Продюсер субботнего выпуска Марина Смирнова-Фредца. Вел Сергей Еремин.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.